Небесная иерархия постигается духовные существа и их иерархии. Степень совершенства. И вот Марина закинула идею, действительно, где вы там сейчас найдете, где записано высших, ну, полностью мы не сможем это охватить, потому что это огромный материал, но я начну с более высоких регионов, и чтобы потом перейти на другие темы сегодняшние, очень значительные. Очень важно знать точно, какова функция иерархии ангелов, архангелов и так далее, вплоть до серафимов. Потому что, когда мы это хорошо осознаем, мы можем на многие ответы ответить, на многие вопросы ответить. Как раз всегда мы сталкиваемся с этим. И сегодня тоже с Брониславом мы это встретили, этот вопрос. И здесь важно было очень точное, ясное определение того, как вообще религии жили и как передавалась эта высочайшая мудрость в преемственности. И самое важное, что ну, из эзотерического изучения, из эзотерической мудрости мы должны знать, и это не ново, хотя уже давно потеряно истинное постижение, особенно небесной иерархии, потому что человек очень сильно и глубоко погрузился в материю и даже еще глубже. Поэтому необходимо восстановить, я очень коротко пройду эту тему, посмотрим, сколько займет время, но все же. Вот нам говорят, например, в греческой мифологии есть Зевс, Посейдон, Аполлон и так далее. Божественные существа. Кто они? Мы должны точно знать из-за ясновидческого постижения, разумеется, из посвященного сознания. И мы даже сегодня подчеркнули, всегда я подчеркиваю. Начиная с четвертой ступени, посвященный уже не ошибается. Настолько он очистил и свое сердце, и свой глаз, и свой ум. Выточил свой ум очень остро, и очень точно и остро познает. И это его надежная опора для ясновидческих прозрений. И с четвертой ступени то, что он говорит, мы часто встречаем у доктора, спрашивают, почему вы до сих пор это не говорили? А потому что я это не знал. Я вот сейчас познал, вам и говорю. Значит, когда посвященные познают, они не познают все. Я вот сейчас всех обозреваю, да? Не так в ясновидческих способностях, то есть в прозрениях. Ясновидец делает установку. Вот познать вот этот область. И он видит только этот область. Если он хочет изучить ангелов, архангел уже не видит. Не потому, что он не может, а потому, что установка была такова, и видит только то, что установил. А физический глаз, вот, пожалуйста, все видит, все предметы. У Святослава Рихтера было абсолютное зрение. Что значит абсолютное зрение? Вот обозрел все, вот абсолютно все. И закрыл глаза, все пересчитал, абсолютно все. Вот все эти мелочи, все, абсолютно все. Кто, чем пришел, что одет, и все. Ну и у Рихтера было еще абсолютное слово. Как и у Глазунова. И Рахманинов, и вообще видающий у Скрябина, у Вагнера, это разумеется сейчас. Одним словом, мы должны точно знать, дорогие мои, если мы хотим изучить эзотерику, и христианскую эзотерику особенно, мы должны знать, что посвященный с четвертой ступени, если что-то говорит, он говорит уже из абсолютного познания, из точного прозрения, а то, что он не говорит, потом скажет так, что это не проблема. Самое главное, есть опасность ошибок, это когда на второй ступени ясновидения, как у Блаватской было, как у Ванги было, и много таких людей, которые имеют ясновидение, но у них как раз в силу того, что у них нет интеллекта сильного. У Ванги не было интеллекта сильного, у Блаватской особенно не отличалась интеллектуальность, пробивала она всю свой интеллект. И поэтому, как раз если было бы у Блаватской и острый, сильный ум, логический ум, она смогла бы пробиться к солнечным духам, потому что солнечные духи принимают высший интеллект, развитый в человеке. Не только ясновидение просто, да? И поэтому, когда человек
прозревает. На второй ступени он может еще ошибаться, потому что примешиваются субъективные интересы, характерологические предрасположения и так далее. Да? Поэтому, когда преодолеваются вот эти вторые и третьи ступени, он уже познает совершенно точно, как мы друг друга познаем физически хотя бы. Да? И вот, исходя из такого абсолютного точного прозрения, дают нам многие индивидуальности, что происходит там наверху. А есть ли жизнь на Марсе или нет ли вообще? Эти прозрения неудивительно, а совпадают. Как прозревал Платон, как прозревал Дионисий Анапагит, как прозревал сам Павел. И потом у нас в IV веке в Грузии был Петр Ивер и Иоанн Лас. Это учитель Петра Ивера. На основе, на мировоззрение которого рождается и Руставель, и вообще весь Ренессанс. Мы не должны забывать, что вообще постижение одного человека передается всему эфирному миру, и где-то там дает свои плоды. Вот здесь познал человека, а там помог. Данте не смог это сделать, потому что Данте сам не смог прозреть объективно духовный мир, и в этом случае можно просто сказать, что у него не было посвящения четвертой ступени. Хотя потом в конце он дает такие образы, где вырывается из догматического сознания, из католического сознания, вероисповедания, он где-то освобождается, а потом что-то уже говорит, уже потом, хотя он не перечеркнул то, что он сказал в начале, что Гомер и все эти великие праксители, Нерон и все эти великие двоители, поэты, они находятся в аду. Он должен тогда перечеркнуть это. Тогда можно было, но это другая тема, я сейчас отклоняюсь. Самое важное, что вот в IV веке была написана небесная иерархия Петром Ивером о божественных чинах, о божественной иерархии. И это было впервые преподносено именно Павлом Дионисию. Потом эта мудрость передавалась устным образом. И в VI веке было записано. Поэтому не смогли там разобрать, кто автор такого постижения, восприятия. Вот это небесная иерархия из 4 века. Небесная иерархия описана из 1 века. Ну, из 19 века тоже есть. Есть у Серафима Саровского тоже. Но мы должны знать, что Серафим Саровский не все говорил, потому что не было время, не время того откровения полностью. И, если вы мне позволите, он знал о реинкарнации, но он это не говорил, потому что совершенно не было человечества готово для этого. А сейчас, с 20-го столетия, тем более в 21-м, уже человек свободу принимает. Почему принимает? Потому что проторена дорога. Там познали конкретно, совершенно вспомнили свои инкарнации, и теперь уже в эфирном мире есть помощь того, что мы легко воспринимаем. Я часто говорю, да, нашим, и здесь я хочу повторить, что вот вы же не скажете, что вы больше Гёте, да? Это, ну, язык трудно поворачивается, да? А Гёте не воспринимал реинкарнацию. А вы воспринимаете. Почему? Потому что вы больше нет. Потому что вы в эпохе находитесь, которая эпоха дает вам возможность больше познать, чем Гёте познавал. Вот если не если, а когда Гёте обязательно придет, сейчас за 300 лет, он свободно примет идею реинкарнации, для него не будет трудностей. Хотя он в свою жизнь не смог постичь. Хотя он говорил, что я не сомневаюсь, что моя жизнь продолжается после смерти. Он это говорил, и я сейчас даже про него сказал. Нет, Володя сказал. Да? Одним словом, небесная иерархия – это не что-то новое для духовной науки. Я это хочу сказать, что эта небесная иерархия описывалась очень многими индивидуальностями, разумеется, высокими индивидуальностями. Они прозревали духовный мир, и я вот потому подчеркиваю, что с 4-й ступени ясновидение уже гарантировано объективность. А Дольштайнер стоял на 7-й ступени. Вот отсюда посмотрите, насколько у него объективное прозрение. У Гёте была 2-я ступень ясновидения. У Платона была 3-я ступень. У Пифагора была 4-я ступень. Сейчас перечитатель далеко пойдет, на этот пример все же привел я. И потому Платон прозревал мир идей, Мир идей очень трудно прозревать. Это не так просто. Если человек прозревал бы мир идей, тогда он не был бы таким обывателем на земле, таким серым, бездарным, и провел бы бездарную жизнь, это, и свою инкарнацию и так далее. Да? Мир идей постигать – это удел великих людей. Вот когда мы видим Леонардо, там всех этих великих мастеров, они из мира идей черпают красоту, такую красоту, которую не могут выразить, правда, но они все же передают вот то, что они восприняли. Поэтому говорят, что искусство видит и прозревает вечное. Это великое изречение, которое желательно, чтобы человек это помнил. Потому что в искусстве, если нет великого, если нет вечного, это не искусство. А то, что сейчас творится на эстраде, эстрадные композиторы, это живописцы, это все совершенно не то. Это даже не второстепенное. Почему? Потому что когда рисует человек, он сам не имеет переживания вечно. Что же он должен передать? Он должен иметь переживание. То великое, которое прозревает нечто трансцендентное величие. Да? Без этого искусство не бывает. То есть настоящее искусство. А это фальшь, это, пожалуйста, это такие разменные монеты, которые... Да. Одним словом, вот все же я несколько слов сказал, потому что описать небесную иерархию – это действительно очень великое дело. И мы должны знать, что это все было достигнуто посвященными с третьей ступени. И особенно, когда четвертая ступень это постигает, это совершенно точное прозрение ангельского мира, архангельского и так далее. Разумеется, мир третьей иерархии постигается намного легко, чем мир духовных существ, существующих на Солнце. Чтобы прозреть существ, которые живут, то есть на Солнце, непосредственно на Солнце, те духовные существа, которые там живут, надо проникнуть взором через материальную Землю и в 12 часов ночи, полночи, прозрев через Землю, видеть полночное Солнце, о котором Руставели говорит. И исследователи Руставели хотели это вычеркнуть, потому что они не понимают, что значит полночное Солнце, как это можно видеть Солнце полночь. Да? Ну, для эзотерики это не представляет. Если Апулея читали, «Золотой осел», там есть как раз описание, как превращается в осла человек, его избивают хорошо и так далее, хотели даже выдать замуж, это было большое страдание, потому что он был человеком, да, и еще осло. Это в сторону Кахетти, да? Ну, хорошо, ладно. И поэтому... видеть солнце в полночь – это могут люди, которые настолько воспринимают истину, это настолько глубоко переживают истину в сердце. Когда истина постигается головой, тогда, если я говорю истинное постижение, тогда человек очень свободно зрит ангела, ангельских существ, своего ангела-хранителя. Ангела-хранителя другого человека и так далее. И архангелов, если очень хороший ум, ум, стремящийся к истине. Вот такой ум действительно может прозреть и архангелов. Да? Когда кто-нибудь ругает какой-либо народ, извините за грубое выражение, сразу не смог это вспомнить, слово поставить. Когда плохое говорит человек о народе, это значит, что он плохое говорит об архангеле. Потому что плохой человек везде плохой. Вы знаете, что Байрон сказал, что он не любит свой народ? Потом что сказал? Он сказал, что когда я обезил весь мир, тогда полюбил я свой народ. Везде одно и то же. Везде плохо. Правда, Экзюпери говорит, где хорошо, там, где нас нет, там хорошо. Но это не совсем правда. Сейчас Экзюпери не совсем такой глубокий, хотя очень благородный человек. Да. Значит, если мы имеем истину в голове, то есть в размышлениях, в мышлении, истину, и мы сказали замечательное слово, если мы существуем по земле истиной, тогда мы существуем с качеством Спасителя, как Он мыслит, Его мысли в нас проходят. И мы существуем по земле Его мыслями. Это дает нам возможность прозреть ангелов, архангелов и архаев. Ну, прозреть архаи уже очень трудно, потому что мы должны воспринять что-то хотя бы эпохальное. Вот что происходит вообще в мире, социальном, пожалуйста, политическом, не надо быть тенденциозным. Я сейчас там затронул тему Архангела, сейчас я перешел. Я буду сейчас перескакивать очень долго, потому что очень такие сильные темы пошли. Ничего. Архаль надо пережить, если мы воспринимаем действительно, воспринимаем, что творится на Земле в социальном аспекте, индивидуальном аспекте, каковы закономерности настоящего. Это когда мы это все воспринимаем, тогда мы можем постичь, имея очень сильный интеллект, очень острый интеллект, тогда мы можем постичь именно царство третьей иерархии. А чтобы пережить уже царство второй иерархии, то есть существ, солнечных существ, те, которые живут на Солнце, ну, материалист скажет, что это уже слишком, даже это из мира фантастики, да, что значит Солнце живут существа. Да, они не сгорели давно, давно сгорели, да. Да, поэтому вторая иерархия живет на Солнце. Их можно познать, но их познают именно в полночный час, когда дневное Солнце не мешает человеку лицезреть духовных существ на Солнце. Днем это очень трудно. Предельно трудно смотреть на Солнце, его блистание, его великое блистание, бело-желтый диск, который облучает тебя целиком и теплотой, и светом, и жизнью. Тогда ясновидящий не может посмотреть прямо на Солнце и воспринять духовных существ. Они там находятся, духовные существа. Ну, план, я говорю космически. А так везде, это уже другое, это вопрос уже времени и пространства. Сейчас мы остановимся на этот образ, потому что ну, трудно сейчас все это охватить. Видеть Солнце в полночный час сравнительно легко, но если тогда наша истина, если вы читаете, когда Сиду позначил личный природ, там очень удивительно хорошо описывается, что когда центр в голове, орган восприятия в голове постепенно спускается к сердцу. Если вы помните это место, там вы как раз должны заметить, что когда истина проникает уже в сердце, и сердце дышит в истине, вот тогда можно проникнуть сквозь материю Земли, охватить духовных существ, живущих на Солнце, и ночью, и то не только ночью, но в другие времена, конечно, в другие времена года, это трудно, очень трудно, но возможно. Возможно и летом постичь, и весной постичь. Но сам космос помогает нам 25 декабря до 6 января. Тогда наиболее подготовленные ученики могут лицезреть полночное солнце. И тогда прозревают именно существа второй иерархии. И это все же абстрактно. Сейчас мы коснемся более конкретно, тогда действительно будет величаво это все. Ну и когда истина проникает в волю, в системе обмена веществ, когда мотивация воли идет через истину, это очень важное определение, тогда в воле проникает уже космическая сила, и человек уже может своим взором, ясновидческим взором подняться до серафимов. Престолы, херувимы, серафимы, они живут в созвездиях, не на звезде, а в созвездиях. Созвездие – это их тело. Физическое тело, например, возьмем Стрельца, или возьмем, например, там, Козерога и так далее. Да? Вот это созвездие – это его нижнее физическое тело. Но потом есть существа, для которых физическое тело – это все 12 зодиаков. Это уводит нас так далеко, что мы уже не имеем никакие возможности вообще постигать, чтобы воспринять. Да? В сфере постижимого мы должны сказать, что да, действительно, когда воля задействована, когда в воле проникает истина, здесь Евангелие надо связать, я есть истина. Значит, что переведем это? Когда Христос проникает своей истиной в волевой сфере. Вот тогда идет взор. Но это опять-таки не так, что вот раскрыли двери, видим все, и спокойно можем обозреть все это мгновенные. Мгновенные взрывы ясновидческих способностей, если это длится несколько мгновений, то это огромная благо за это. Вы должны знать, что Мухаммед за несколько мгновений воспринял то, что воспринял очень неудачно, и все равно это было несколько мгновений. Обычно так и бывает. Остановить это очень трудно, потому что там время надо остановить. Это такое могущественное воля на дымец, которое только доктор имел. Он мог вечность остановить, время остановить и хорошенько рассмотреть все по деталям. Это страшнейшая сила. Вы меня простите, но когда я летом один прекрасный день воспринял индивидуальность доктора, это было что-то невероятное, его невозможно охватить. Это вообще сказочный индивидуальность. Надо отдельно говорить об этой индивидуальности. Это на седьмой ступени стоящий посвященный, вот, например, Будда на пятой ступени стоит, не более. Пифагор на четвертой ступени. Понимаете? Ну, если сказать уже Розенкрейцера, это седьмая ступень. Да. Вот Серафим Саровский прозревал всех посвященных великих. Да. Но об этом он не говорит. Говорит своему другу. Как Матавилова, да, кажется, назвал. Да. Теперь, вот когда мы знаем технику ясномических вот этих прозрений, это тоже очень важно, нам надо знать очень точно, технически, конкретно, но все же сейчас перейдем на более конкретное восприятие всего этого, то, что мы сказали, в общих чертах, потому что духовная наука всегда стремится не только общим обозрением заниматься, а совершенно конкретно говорить, вот что делает ангел, что делает архангел. Вот что делает архангел, например. Человек засыпает. Он живет, вообще, сон, вы знаете, что это очень многогранная жизнь души человека, не все охватить можно, даже в одной беседе это можно охватить, долго говорить можно, потом не все охватит, то, что происходит во время сна человека. Да? В сновидении человек живет со всеми архангелами, которые руководят человечеством. Архангел России, архангел Осетии, архангел чеченцев, архангел чукчев, архангел азербайджанцев, архангел негров. И пересчитаем себя. Да? Со всеми архангелами общается человек. Но если человек здесь на земле очень несимпатичен ему какой-нибудь народ, тогда он не имеет возможности во сне жить со всеми архангелами. Живет у того архангела, которого он здесь критиковал. И он его завербует, не пускает, не дает возможности, чтобы со всеми общаться с архангелами. И живет, вот, например, у нас в Грузии обычно так, но, к сожалению, так, что грузины ненавидят, не любят армян, а армяне тоже платят то же самое, ненавидят грузин. И все то, что великое у грузин, они приписывают. Уставляли это армянин, Илья Чарджаван это армянин, Палиашвили это армянин, всех забрали. У нас все эти. Ну, а грузины платят анекдотами. Когда у нас будет свободный разговор, я займусь, как они это перестреливаются друг с другом, да? Ну, там, одним словом, вот так. И что это значит? Тот человек, который ругает армян, он ночью находится у армянского архангела, с ним живет, и этот архангел не пускает. И он страдает от того, что он вместо того, что общался со всеми архангелами, живет только с ним. И вот поэтому надо знать, что нельзя ругать народ, нельзя антипатично относиться к любому, потому что везде есть плохое и хорошее. Ты скажи, что хорошее. Да? Вот ты скажи, что хорошее. Да? Вот из этого надо исходить. Ну, возьмем хотя бы, дорогие мои. Я несколько так познакомил вас, потому что все же что-то же надо знать Грузию. В конце концов, читать лекции, слушать, да, из этого, да. Вот, например, слово «праздник». Как звучит на грузинском языке слово «праздник»? «Тресастаули». Вот, озвучено. «Тресастаули» — это чисто праздник. А что за слово? Что там? Во-первых, это чудо-день. Вот в одном слове столько помещено. День чудес. Так звучит. Тресасаули. Сасаули — что-то чудесное. И звучит так. День учебы. Вот удивительно. Да. Вот такое объемное слово, которое действительно, мы когда переживаем праздник, мы должны учиться этому великому переживанию. Вот учиться и чудо воспринять. Это и есть праздник. Я к чему это сказал, что вот есть грузинский архангел, который руководит грузинским народом, есть армянский. И нельзя критиковать или того, или другого, потому что ты критикуешь в сущности кого? Кому это все обращается? И вот он ночью вербует тебя, не пускает. А это мучение для человека, потому что в духовных мирах человек абсолютно демократичен. Там нет никакого такого аристократического что-то избранства, никакого избранства. Абсолютная демократия. И царь, и президент, и рабочий, это все одно. Там все одно. Вы, если вспомните, видите, я как отклоняюсь сегодня. Надо обуздать эти все, этим я увлекся, ну ничего. В общем, архангел руководит своим народом. И главное, что мы ночью общаемся со всеми архангелами. Архангелом России, архангелом там, чеченцев, архангелом и так далее. В общем, ясно, да? И они что дают нам? Они дают один значительный импульс. Люби другой народ тоже. Это архангел внушает каждому человеку. Ну а человек упрям, приходит опять ненавидеть армян. Или армян ненавидит. Между прочим, наиболее теплые отношения с азербайджанцами в Грузии. Очень теплые отношения. Там нет такого антагонизма слишком сильного. А здесь это просто непреодолеваемое. Хотя армяне очень прекрасно живут в Грузии, в Тбилиси. И, как там говорится, припеваючи живут очень хорошо. Так даже грузины сами не живут в Грузии так хорошо и обеспечены, как вот эти. Приживаются очень хорошо. И вообще, я всегда говорю, это наполовину юмор, но наполовину в сущности действует. Когда эти великие враги человечества, как Маркс, Энгельс и так далее, они сказали, пролетарии всех стран, соединитесь, это осуществилось в Тбилиси. У нас и мечети, и это, как его, иудеев,
да?
И синагога, и все эти, ну и православные, и как его, католическое, и протестантское, и здесь у вас тоже. Вообще все, все собрались. Да. Поэтому это очень толерантный народ вообще. Очень толерантный народ, и это действительно чувствуется во всем. И что я говорю, что вот архангел всегда руководит своим народом. Ну, архай это уже охватывает миллионы людей, расы, несколько рас. Вот белая раса руководится одним существом, которого потом сменяет. И через 350 лет сменяется архай, руководитель. И это очень уже сложно. И что один нюанс хороший, надо непременно отметить. Все великие люди, которые рождаются, вот должен родиться Бетховен, да? Или Леонардо да Винчи, да? Это архай призывает. Архай знает, что в эту эпоху надо послать Бетховена, Моцарта, Галактионта, Руставеля, да? Это он руководит, потому что его называют по-другому дух личности. Он личности вызывает и дает возможность, визу дает, чтобы они инкарнировали. Что? Это, так сказать, прерогатива архаева. И вот заканчивается вторая, первая эра, третья эра. И если человек может проникнуть в полночное солнце, в особенности, когда благоприятно все, если проникает 25 декабря, 24 декабря, вы, наверное, так знаете, это день Адам и Евы. Потом 25 декабря начинаются самые лучшие условия, потому что солнце не так светит, не так высоко поднимается над горизонтом. И это тепло мягкое, да, и все. То есть, что здесь? Дневное солнце нас не так оглушает, как в зените солнце, когда в июне, мы находимся в июне, да. И вот это действует на конституцию физическую, и эта психика настраивается на более темные тона, и дневное не мешает, в основном не мешает, и человек может очень сильно сосредоточиться и проникнуть через землю и видеть духовное солнце. Сдалека духовное солнце виднеется, как в сине-красных одеяниях каких-то существ. Ну, неразборчиво там. Когда приближаются, тогда видят духовных существ. Это вторая иерархия. Вторая иерархия мы называем духи формы, духи движения и духи мудрости. И вот здесь вам будет знакома одна идея, которую мы озвучали. Духи формы. Они создают любую форму. Не только на Земле. Но во всех планетах, где существует форма, стула, стола и так далее, что пишется, вообще все. Это дух и формы, которые дают субстанцию для того, чтобы человек, не только человек, но вообще существовала бы форма. Вот форма облаков, которая все равно меняется, но это все же форма, нет? И вот эта любая форма, которая существует, вообще все это создается духом и формой, и они как раз руководят духом и формой, формами, и всему дает субстанцию формы, что и создали. Когда человека создавали, это дух и формы отдали свою субстанцию, свой талант создать форму. Они живут на Солнце и руководят планетарной жизнью, и всем планетарным существам дают форму. Так что ангельские существа, архангельские, архаические существа, эти высочайшие существа, они берут форму от духа. Форма – это солнечное существо, это самая низкая иерархия на Солнце. Духи движения – это те существа, которые даруют на одном планете. Что происходит в области движения? Всякое движение, любое движение, движение жизни, физическое, механическое и так далее, все, всякое движение, движение, передвижение человека, вот доктор часто говорит, вы думаете, что вы пересекаете улицу своими усилиями? Ничего подобного. Дух движения оттуда дает силу, дух движения идет оттуда, пересекается у вас, возражается мотивация. Видите? Мотивация, это делает все. И вы переходите улицу. Но где же сейчас оригинальный человек, прозреваться, какая сила, ожидать старого, туда придет, потом отсюда, потом прилетит, а машина вдруг задавит его. Да. Но это происходит мгновенно, потому что духи движения, на то и они высшие духовные существа, на земле живущие, они смотрят все, они заранее создают все условия человеку, чтобы человеку передвигаться, и вся жизнь крови, которая течет в жилах и во всех органах, раздает пищу, через которую же создается физическое тело и так далее, и органы образуются и так далее, это жизнь, обмен, все это все движение, то, что кишит, вот там муравьи, там пчелы, там все это движение, они берут в сущности подсознательно из духа движения. Везде, где есть движение, мысли, чувства, воли, животные царства и все то, что растет, это же движется, да? Все это источники солнечных существ. Это великие существа, но они, вот один дух движения руководит всеми движениями, то, что на Земле. Другой дух движения руководит все то, что происходит на Марсе. Третий на Венере, четвертый на Юпитере и так далее. Это не так, что все духовные существа движения заняты нами. И поэтому говорят, вот Бог да, послал меня, ничего, нечего Богу делать, все, тебе что-то дать, там, конфетку или велосипед. Да. Поэтому мы должны знать, что это все связано с нашими ангелами-хранителями. Если кто-то нам что-то дает, это дает нам ангел-хранитель. Это удел обыкновенного человека. Ну, когда мы имеем дело с Леонардо или с Рафаэлем, посмотрим, какая удивительная картина я всегда. Это потрясающе просто. Эту картину я не видел, потом говорю. Одним словом, духи движения одаривают всех движениями. И потом сейчас мы возвращаемся до духа мудрости. И вот здесь я вам уже сказал, что если мы соберем в течение дня все мысли, которые мыслились в голове человека, все эти мысли, одна, то, что в один день, это для духа мудрости одна мысль. Это удивительнейшие божественные существа, которые руководят уже всем. И особенно они являются духами Солнца, руководителями Солнца. Одна система солнечная имеет одного духа мудрости. Вторая солнечная система, опять, один дух мудрости. Есть огромнейшее солнце, да, намного больше, ну, это наука говорит. Они не знают, что сердце всех солнц, это вот наше солнце, которое мы видим. Сердце всех солнц, да. Но оставлю этот материализм, и дух мудрости является духом солнечных существ, духом то, что творится вот, в области мудрости, и это действительно возвышеннейшие существа. И вот представьте, какое глубокое прозрение должно было быть у Иоанна Ваза и Петра Ивера, что вот они это постигали своими собственными способностями. Там это Павел, когда передал Дионисию Аркадиту, это еще можно понять, что там Павел получил высочайшее посвящение, но вот в 4 веке, в 4-5 веке, вот уже в Грузии есть такие выдающиеся индивидуальности. Неспроста там пришел Андрей Апостол и Симон из Каны. Это они заложили фундамент, потом родился Юра Руставели, это великое священие сейчас я запикну. Да. Одним словом, дух и мудрости величайшие индивидуальности, которые вот руководят солнечными существами. Все солнечные существа. И это один аспект сказал, что мысли, все мысли собираются в ее существе как одна мысль. Немного, если подумать, это что-то невообразимое. Поэтому мы говорим, что есть талантливые люди, потом есть гениальные люди, потом есть сверхгениальные люди, потом есть божественные, потом сверхбожественные и так далее. Это постигать надо иметь вот эти величайшие мгновения, как я прозвал, да, духа мудрости, который руководит солнечными существами, который в свое время вот этот дух мудрости, правитель всех солнечных существ. Один дух мудрости, руководитель нашего Солнца. Он открывает свое сердце, свой разум, свою душу и принимает из высочайших высот спускается Христос. И первый его обитель – это сердце духа мудрости. И он останавливается там немного. И Трактус прозревает, что там есть Аура Мазда на Солнце. Это величайшее мгновение истории. И потом меня критиковали за это, что где это написано, слушай, где это написано у доктора. Ну, так написано, что его трудно вычитать, поэтому надо очень много раз читать. Особенно главные такие произведения, есть лекции, которые надо читать, ну, приблизительно 49 раз или 7 раз хотя бы, да? Его дух мудрости принимает из невероятных высот спускавшегося Христа. И уже люди начинают воспринимать, посвященные в мистериях, начинают постигать, что есть одно существо, которого в Индии древние люди называли владыкой всех карм. И вот это существо воплощается в солнечное существо, духом мудрости, и все начинают поклоняться Солнцу. Поэтому я часто говорю, что Солнце надо любить бесконечно, воспринимать Солнце бесконечно и любить его очень сильно. Потом начинается уже потом постепенно инспирация солнечного качества, солнечной субстанции. Вот такое удивительное величие у духа мудрости. Нет на земле религии, которые имели бы свой первоисточник из духа мудрости. Нет такой. Если взять, вот как я начал, Аполлона, Зевса и так далее, потом перейдем там Брама, Вишну, Шива, потом иудейство Яхве, и Элохима и так далее, ни одна религия не имеет источника из духа мудрости, из центрального существа солнечного. Потому что они не имеют солнечную инспирацию, тем более солнечную интуицию. Все религии рождались из более низких существ, со ступени архангела, со ступени архаев, со ступени духов формы, духов движения. Но единственное, что было как исключение, это Аура Маздао, это великий Заратустра, который тогда уже смог постичь солнечное существо в самом солнце и создать солнечную религию. Потому, я сегодня, наверное, не смог ответить Ранислава, что вот почему он в иудействе родился. Это громадная тема, так невозможно рассказать. Вот сейчас немного можно сказать, маленький штрих, что потому Заратустра, который первый постиг солнечного духа на солнце, он воплощается в Иудее и может привлечь этого духа к себе, потому что он же прошел такие инкарнации, когда подготовлен целый Иисус, еще начиная с Заратустра, это приблизительно 6 тысяч лет до нашей эры, уже Заратустра подготавливает свое физическое тело, а другого тела не найти на земле, где он мог бы войти. И когда Заратустра рождается в Египте, как Назаратос, потом приходит в иудействе, как Иисус из Назарета, вот он может, единственное одно существо, которое может воплотить в себе космического Христа, потому что он имел уже этот прецедент восприятия его существующего на Солнце. Да. Вот это один штрих, почему он пришел. Сейчас иди, сейчас разъясни, ну, вот, кто Заратустра, почему там. Ну, это очень трудно. Потом, с другой стороны, потому что, так, немного совсем скажу, потому что еврейская душа, еврейская душа дала христианскую душу. Тело дало Рим. А дух дал греческие мудрецы. Вы это должны знать из знаменитых великих произведений доктора. Да. И вот заканчивается вторая иерархия. Вторая иерархия постигается зимой, когда солнце не очень мешает, и когда человек очень свободно. Хотя это велико трудно, проникает в материальный мир, землю проникает, земля становится прозрачной. Когда земля становится прозрачной, тогда все народы объединяются в сознании посвященного. Когда нет границ физических, тогда есть возможность любить всех. Поэтому любите врагов ваших означает, проникайте преграды земные, проникайте в то существо, которое уже одаривает вас истинной любовью, любить всех народов. Что значит? Вот граница России. Эта граница уже мешает мне любить, если я с земным сознанием подхожу. Граница гор, там гор Грузии, граница этого. Вот это географическое распределение, оно мешает, отделяет людей. А когда мы преодолеваем земное сознание и проходим к солнечному сознанию, вот тогда можно все народы воспринять. И любить врагов ваших, это непросто, это невозможно объяснить. Вот просто, как это любить врагов, вот когда нападают, убивают, это ерунда. Это внешнее такое, экзотерическое, то есть внешнее восприятие мира. Там в Евангелии вечные мысли заложены, это не так просто объяснить. Вот я еще дойду сегодня, не знаю, как объяснить, если вы не воспримите меня, то умрете во грехах. Что это значит, надо объяснить, это совсем другое значит, так же, как любите врагов ваших. Это не то, что вот нападает враг и не надо отвечать, это совсем другая сфера. Любите врагов означает, преодолевая все границы географические, народные, а это происходит только тогда, когда наступает полночь, 25 декабря. Когда ты проникаешь и находишься в той сфере, откуда нет никаких границ, как солнце смотрит на все. Вот солнце может любить всех, потому что для солнца не существует никаких географических национальных границ. Да? Это, вот так и бывает. Но это великие слова, это вечные слова. Так его просто не объяснить. И простому человеку невозможно сказать, что как, если враг нападает. Из антропософии очень много ставят этот вопрос. Как мне любить врага? Ну что это? Это совсем другие понятия. Евангелие не занимается такими, 1812 год нападает на поле. Какой сейчас не отвечать, какое-то это имеет значение к Евангелию. Там совсем другое говорится. Как ты можешь, с другой стороны, это иллюзия. Как ты можешь любить врагов? Если ты не преодолел физические преграды, видите, это очень серьезно все. Евангелие это серьезная книга. Написал его 100-летний старец, пресвитер. И имеет совсем другие понятия. Поэтому мы должны подходить. И простому человеку не надо это объяснять, потому что если он поймет, что значит преодолев границы народности, границы географической, национальности, выйти из земли. Земля создает границы. Если выйдешь, вот тогда сможешь любить всех. Значит, надо иметь солнечное сознание. Слышите? Все слышно? Когда мы имеем солнечное сознание, тогда из солнечного сознания мы любим всех. Вот посмотрите, как трудно понять это. И очень хорошо, что мы поступили с той стороны, с иерархической стороны, и по ходу захватили эту мысль и объяснили очень трудное место. И сейчас вот очень удачно получилось, я об этом и не думал, что мы под это так место подойдем, и станет ясным, что это значит, да? И мы никогда не должны взять просто евангельские слова, и мы должны предполагать, что каждое слово – это огромная эзотерическая мудрость, которую трудно преодолеть, надо знать из духовной науки. И вот здесь опять я подчеркиваю, я всегда стараюсь подчеркнуть, без духовной науки Евангелие не прочесть. Спросите любого человека, что значит любить врагов. Посмотрите, какие ответы будут. Жалкие. Недостаточные. И вообще невозможно это объяснить. Его у нас не смог объяснить и Сгедлам Сахути, и его друг Вера Костава. Ну, это, знаете, это именно, да, да. Хотя они занимались антропософией, как будто, да? Да. Вот это действительно один из великих разделов антропософии. Заодно и захватили эту великую мысль. Дальше мы поднимаемся к первой иерархии. Первая иерархия постигается, как я вам сказал, когда веществуем вместе с Христом в наших болевых импульсах. Когда веществуем вместе с Христом в нашем сердце, а наше сердце – это солнце в нас. Это не такие слова, художественные слова. Это буквально так. Поэтому человек, если у него есть действительное восприятие, он должен немного подойти. Я вот почему говорю. Когда ты очень любишь солнце, любовь же это сфера сердца, да? Ты начинаешь постигать, что вот солнце – это мое сердце, а мое сердце – это солнце. И когда солнце поднимается, да, с горизонта, сердце идет вместе с солнцем в течение всего дня. Ну, человек это не воспринимает. Что с тобой? Не воспринимает, не существует. Это надо поэтому слушаться, как я всегда говорю, и учиться у великих людей. Что они говорят? Если ты хочешь учиться, да? И в течение дня мы чествуем вместе с солнцем. В течение дня мы чествуем вместе с Христом. И сердце это только возможно. Есть один цикл, который прямо с этого начинается. Сейчас я слышу. Облики мистерии. Первая лекция. Облики мистерии. Есть у тебя? Да. Книги были более там. Интернет есть. Здравствуйте. Да. Но это сейчас я не начну, это может быть потом я продолжу. Но это удивительно великая тема. Может быть, я потом как-нибудь продолжу. Я здесь остановлюсь, потому что я должен дойти до небесной иерархии. И вот мы поднимаемся к первым существам первой иерархии и сказали, что когда в воле проникает истина, а истина есть то понятие, когда мы читаем Евангелие, я есть истина. Это надо, знаете, надо часто это повторять в душе. Потом через год, через 7 лет, это по-другому звучит. Уверяю вас, потому что без медитации вы ничего не сможете постичь истины из духовной науки. То, что, как доктор говорит, удивительно, как и всегда он говорит, удивительно, Евангелие надо сесть, надо проглотить, надо его воспринять в интуиции, окушать, грубо хочу сказать, как бы, чтобы действительно вот, и живут, и все каждые предложения, все каждое отдельное слово надо любить, и недостаточно любить, а вот прямо как в апокалипсисе, да, надо иметь эту дюрерскую гравюру непременно, потому что это тоже действует. И я всегда советую, вот, но никто меня не слушает, это другое дело. Нельзя на стене, чтобы висела бездарная картина. Это действует на ваш вкус. Хотите понимать? Пожалуйста. Не хотите? Это тоже ваше воля. Поэтому я всегда, вот, когда захожу где-нибудь, да, у моих близких, да, вижу бездарность. Это очень сильно мешает на ваш вкус. Это деградирует ваш вкус. Или хорошую репродукцию великих мастеров, или вообще лучше, чтобы ничего не было. Ну, еще есть, вот, если шпарин тоже будет соответствующий, красивый, хороший, со вкусом, это тоже хорошее дело. Но все наше... Сейчас это вообще опять другая тема. Это надо отдельно об этом поговорить, как в течение дня на нас все действует. Вот машина проехала, вот и опять я переехал. Сейчас остановимся, а то так не получится. Престол. Теперь я не смогу отграниться. Престол. Это первая иерархия, самая нижняя сфера первой иерархии. Каково его могущество? Престол. Вот. Поверьте, широкая Россия, да, это удивительные просторы, нет другой такой страны, и так далее, это огромная широта. Потом перейдем где-то в Европе, сюда, огромная вот земля, огромная земля, да, вот как-то вот, вот житься и конкретно представить, что это огромная земля, тяжесть и все, то, что на ней горы, реки, моря, и все, леса, огромный, да, для престола это маленький меч. Ну так, может, перебросить, такая могущество престола. Понимаете, какая сила существует в духовных мирах. И как вы думаете, вы простите, что это, ну, хотя по-дружески я обращаюсь. Если человеку суждено воспринять престолов, он должен возвыситься от такой мощности. Иначе только равно познает. Невозможно престолов познать без того, чтобы не вознести
Вот это могущество, вот эта грандиозность сил переживания. Некогда должен пережить, как тяжела сама земля. В буквальном смысле, сколько тонн, сколько тысяч килограмм и так далее, сколько тысяч, ну, в общем, как это измеряется, надо действительно конкретно это пережить. Тогда можно выровнять взгляд и посмотреть, что там престолы, как они там живут там, с каким могуществом, за которых вот теннисовый мяч, да, вот что, что, перекинь что-то, вот так они могут перебрасывать не только Землю, а и Юпитер, и Марс, и Венеру. Да? Вот такое могущество престолов. Престолы руководят всеми движениями планет уже. Духи мудрости это не могут. Духи мудрости местного назначения, вот свой мир. А то, что вообще в космосе движется, есть звездный мир, планеты и все, все то, что движется, это могущество престолов, которые могут вот так свободно передвигаться планеты. Поэтому наука беспомощна, когда говорит, что это перемещение чисто механическое. Да, они же ничего не знают. Вообще это страшная слепота, если не другое слово сказать. Но никакого механического передвижения в небесном мире не существует. Все есть качественность и все есть воля престолов. Именно воля престолов движет там звезды, которые проходят, блуждающие звезды, планеты, которые вращаются вокруг Солнечной системы. Это все могущество и сила престолов. Престолы – могущественнейшие существа, для которых Земля как маленькая, маленькая и так далее. Да, любое, если взять Юпитера огромного масштаба, все равно для них это маленький мяч. Это, грубо говоря, простите, сейчас сразу не могу там пример приводить удачно. И вот на Земле не существует религии, которая черпала бы из престолов. Нет такой религии. Назовите религию, это идет из духов движения, из духов формы, из архаи, из архангелов. Ангелов нет, из архангелов существует религия. Ислам, например, это высота архангельская, да? Не больше. Как сказали, от престолов не течет никакая религия, потому что человечество не могло подняться до такого уровня, чтобы низвести на землю религию престолов. Нет этой мощи. Да. Да и человечество не смогло бы это воспринять, потому что раздавило бы вся эта мощь престолов. И поэтому надо было из более низких ступеней притянуть источник религиозного настроения и набожности. И это еще может пережить человек. Архангельскую высоту может пережить человек, хотя все же это подсознательно течет. Все равно, да? Сознательно, непосредственно. Это очень трудно. И тем более, а когда мы возвещаемся на херувины, то есть какую высоту, какую мощь мы взяли, да, так сказать. Мыслите. Высота уже херувима, это действительно мощнейшая высота, которая охватывает уже не только движениями планет, но вся Солнечная система, вообще все Солнечные системы, как таковые, зодиакальные или Солнечные системы, это сила и мощь херувима, которая руководит уже не одним планетным движением, а гармонизирует планетарную жизнь. Поэтому гармония проистекает от херувимов. И космическая музыка, космическая гармония восприятия происходит. Первый источник всего космического, то, что звучит, и это невообразимое прекрасное, невообразимое гармоничное, очень высокое, высокое, это и через звучание, через гармонию они руководят Солнечной системой. И планеты потому не сталкиваются между собой, потому что это руководит не механическое движение, да, а руководит сами херувимы. Значит, они намного превосходят силы престолов, потому что если для престолов планета мяч, то для них мяч это вся Солнечная система. Это потрясающе. Поэтому я говорю, если человек не имеет великих переживаний или великих постижений, он ничего не знает вообще. Вообще он не религиозный человек. Поэтому там в церквях то, что происходит, это религия для масс, для тех не очень неразвитых, очень низкостоящих людей. Это их хватает. И Это действительно великое дело делать. А куда держать всю эту массу, да? Якобы христиан. Да, в кавычках. Херувимы руководят солнечными системами. Любая солнечная система гармонизируется духами херувимов, и поэтому их называют духи гармонии. Духи гармонии не в том смысле, не только в том смысле, что они излучают гармонию, но и приводят солнечную систему в гармонию, и это как раз духи мудрости, так называют, уже по-другому называют. Они первые существа, которые становятся мудрецами от Серафима. Серафимы – это духи любви. Херувимы – это духи мудрости. А престолы – это духи воли. И волей своей приводит движение все отдельные планетные движения, которые руководятся этими существами. И вот как раз херувимы являются существами, которые созвездиями руководят. Вот представьте сейчас себе, дорогие мои, представьте. Значит, херувим руководит всей Солнечной системой. Да? То есть созвездие. Не одна звезда, а созвездие. Да? Созвездие. Солнечная система, там 6-7 планет вокруг Солнца, потом еще добавили Уран и Нептун. Но у них это не совсем экономически, потому что их спутники в обратном движении движутся. Это другие. Это классическая Солнечная система, они не включаются. Ну, наука может все сказать, для него все это механично, механически все это не имеет значения. Да. И что я хочу сказать? Значит, созвездиями руководят херувимы. Это какая мощь, какая невообразимая мощь, да? А отдельными планетами руководят престолы. А когда уставили, говорили, что все созвездия покоряются тебе, вот представьте, что это такое. Это невообразимое величие. Что постигал в 12 столетии, уставили, когда говорил, что не стан дарьян, женщина еще не оторвили, не а мужчина говорит. Женщина владеет такой силой, что покоряются ей все звезды, все созвездия. Потому что один раз говорит все звезды, а другой, в другом месте говорит созвездия покоряются тебе. Значит, уже в 12 веке было это переживание, но уже в 4 веке было это переживание, потому что в 4 веке было написано «Небесная иерархия», я, извините, это беру грузинских посвященных, но, разумеется, в Греции было, и в Германии было, разумеется, и в России было. Их люди не знают, потому что это не популярные люди. Не все популярные люди являются выдающимися людьми своего народа. Это... Платон же жил в Германии. Он был больше всех. После доктора, разумеется. А кто его знал? Никто. И доктор говорит, что какова судьба Платона? Никто не признавал его. Вот такая судьба была у Платона, да? Да. И вот есть такое постижение уже в 12 столетии. Вот Данте не имеет этого переживания. И в Германии есть это переживание, потому что святой Грааль жил как раз в Германии. Потом легенда говорит, что оно переместилось в Грузию. И в этом в Галатии есть изображение Богоматери. Просто вот войдешь, и там мозаика рисована, где на лбу чаша Грааля рисуется у Богоматери. Да. Я к чему говорю, что эти переживания человек вот уже может пережить. И когда о женских образах говорится вот в таком величии, что все созвездия, не только звезды, все созвездия всех галактик, они покоряются тебе. И когда Нестан Дарджан говорит, это возлюбленная Тарьели, когда говорит Тарьелу, что если ты поднимешь руку на 9 небес, такого, как я, не найдешь. То есть... Весь звездный мир, все солнце, это я царь всех это всего. Это же надо пережить. Это не только метафора поэтов и фантазия поэтов. Если была бы это фантазия, тогда это... Почему совпадаете тогда с Иоанном Богословом? Почему доктор то же самое говорит? Да? Доктор говорит, божественный яд человека объемлет вообще все. Все человечество, все девять иерархий. А вот сейчас вы имеете возможность конкретно представить, что значит девять иерархий. Все престолы, если в тебе, то есть какая сила в тебе, что ты можешь вот играть этими планетами, как престолы играют. Да? А это все в тебе. Трудно это поверить. Очень трудно. Да. Вот Евангелие тебе помогает, чтобы ты вот имел бы опору на Евангелие. Иначе скажешь, что вот Руставели так в своих мечтах, так любит своих героинь, что отдает все им, то, что находится. Звезду я тебе подарю, да, говорят, да, это так, глупости такие. Да. А ну подари звезду. Конкретно. Да. Конкретно можно. Когда ты это владеешь, тогда ты можешь передать. Да, я сейчас, к слову, так. Немного с юмором, но, разумеется, с правдой. И вот мы поднимаемся к Серафимам. И когда Нестан Дарагьян говорит, что за девять земель есть мое величие, и моя красота, и моя мощь, это что-то уже, если подойти из духовной науки, из эзотерики, то это надо молчать и долго думать, а может быть это сказка, а человек такое говорит. И всегда вспоминаешь, потом уже Евангелие от Иоанна, 14 главы, немного успокаиваешься. Нет, не сошел с ума. А это действительно так. Ну, в поэтической форме дается здесь, а эзотерической дается духовной наукой, а религиозно дается Евангелие от Иоанна, который говорит. То есть серафимы – это те существа, уже которые любовью объемлют все системы. Всех галактик, всех созвездий, всех солнечных систем, они могут охватить своей любовью, поэтому они называются духами любви, потому что уже они полностью в своей любви поглощают на уровне интуиции. Вы должны представить себе, что такое человеческая интуиция и что такое божественная интуиция. Вот когда это было потеряно, тогда и была потеряна идея Святой Троицы. Они не могли понять, как это возможно, чтобы требовали одно существо, одно существо трех. Потому что они... Вообще такая формулировка тоже неправильная, потому что теряет смысл. И когда мы постигаем духа любви, это как раз и серафимы, которые всю коммуникацию, вот то, что творится в этой Солнечной системе, в той галактике, они передают другим, и сообщение, что происходит, это происходит через серафимов, и одна Солнечная система связывается с другой Солнечной системой, благодаря отношению серафимов, охвату серафимов, они могут это все, вся коммуникация, вся Вселенной. Это не механическая огромная машина, а это чисто духовный, живой организм. И вот в этом организме как раз серафимы передают все вести. Вот у нас написано 9-я симфония, да? Серафимы это переносят в другие солнечные системы. И они тоже слушают и удивляются. Здесь Рафаэль пишет что-то, да, великое, или там поэт пишет что-то великое. Серафимы в другие солнечные системы переносят в качестве. Это не там буквально звучит, а сверхзадача Бетховена, сверхпрекрасно, то, что глаза не видят, да, уши слышат звук идет. А за этим что стоит? Вот то, что тебя восхищает, его не передать звуком. Вот это переносят, и они тоже узнают. Шуберта не окончил симфонию, да, Шопена четыре баллады и так далее, и так далее. Все великое нам. Последствия ничего не передает. Последствия остаются как хлам на земле. А великое переносится все, и все сообщества духовных существ слушают и восхищаются нечто новое. На земле творится нечто новое. Никогда даже серафимы не знали, что такое шестая симфония Бетховена. И чтобы не перечесть всех, вот так и так далее. Поэтому серафимы являются духами любви, существа, которые совершенно все контролируют, как наземная организация контролирует все. Так и есть существа, которые абсолютно все охватывают, да, все охватывают и охватывают его величайшими отношениями и всю коммуникацию. Всю коммуникацию осуществляют и объединяют все. Поэтому мы объединены со всеми вселенскими существами, со всеми существами звезд, солнечных существ и так далее, благодаря тому, что существует именно серафим. Без серафимов мы были отделены от других галактик, от других солнечных систем. Да и в солнечной системе мы не нашли никакую гармонию и так далее, если не были бы те существа, которые нас всех объединяют. Поэтому мы составные части всего космического существа, и мы полноправные граждане всей Вселенной, мы как организм включаемся, гармонично включаемся со всеми небесными иерархиями, благодаря именно серафимов, которые осуществляют интуитивное отношение ко всему. Они любят так, что проникают во все и овладевают любовью, очаровывают любовью. Ни одной религии не существует, исходя от серафимов. Нет религии серафимов, нет религии херувимов, нет религии престолов. Религия духов мудрости мелькает немного в индуизме, в брахманизме. Там есть инспирация духов мудрости. Но как таковая религия, как таковая, оформленная как первоисточник религиозной жизни, это уже ниже существ, о котором мы говорим. После серафима начинается Святая Троица, идет возможность проникнуть в Святой Дух. На Земле не существовало религии Святого Духа. И вот когда мы поднимаем взор, я сейчас пропускаю, это уже достаточно, я уже ничего не успею сказать. Когда мы поднимаем взор уже выше Святого Духа, мы находим существо, из которого рождается истинный христианин. Поэтому христианство превосходит все и всех. И я всегда говорю, ну что там, люди истории. Ну это архангел, ну хорошо, ну и архангел. Ну хорошо, дух и движение, если очень хочет, там, пожалуйста. Но из Троицы, из лона Сына, из лона сердца Отца рождается Христос, который, представьте, если серафимы, какое величие, какое могущество, какое осуществление любви, да, в интуиции. А теперь идет мощнейшая сила сверх иерархии, это идет от Сына. И какой, что такое вообще религия остальные? Это все потухшие давно кратеры, которые рождались из иерархических, а у нас есть религия истины, только истина. Не католическая, не протестантская, это все одно и то, это все внизу. Если рассмотреть, дорогие мои, вот какой источник протестантского сознания, протестантской религии. Вот строят храм, да, там собираются протестанты. Кто их инспирирует? Кто их дух любви? Иерархическое существо. Ничего общего не имеет с Христом. Я потом сегодня сказал, что это ничего общего не имеет с Христом, с христианством. Да, пожалуйста, вот тебе католическая церковь, там служба, церемония, алтарь, ничего общего не имеет с Христом. Потому что это не инспирируется из Троицы. Даже из престолов не инспирируется. Поэтому я говорю, не существует религии престолов. Они не курируют эту общину. Это все зависит от человеческих сознаний, сердец и воли. Что ты делаешь? Что ты притягиваешь? В рукотворном храме ты притягиваешь Люцифера и Аримана. Какое дело там сейчас духовных существ? Никаких там духовных существ не существует. Там есть инспирация Люцифера, инспирация Аримана, потому они очень агрессивны, нетерпеливы. А, ты антропософий за него, все, и какая мощь, да, ненависти. А где твоя религия тогда? А христианство чему учит? Люби врагов, да? Да, люби набожного человека, пусть другая религия будет. Какая там любовь? Почему? Инспирируется не из тех существ. Пусть будет название, это ярлик. Этикетку повесили и сказали, христианство, это не христианство. Так можем написать все, что угодно. Да? Вот молодые люди спросили масонов. Масонов вообще не существует. Никаких масонов нет. Существует политическая организация с своими политическими целями. Как такое? Масонов вообще не существует. Надо знать, кто такие масоны. Я всегда вспоминаю, к нам пришли три женщины, очень порядочные, хорошие, и остались на лекции, потом пришли на вторую лекцию, потом пришли на третью лекцию. Потом подошли ко мне и сказали, слушайте, мы знаем, что ты читаешь лекции про масонов. А почему про масонов ничего не говоришь? Кто ты? Насплетничал, клеветал и пришли на масонскую лекцию. А я говорю совсем другое. Потом я сказал, а вы хотите на масон? Хорошо, вот в следующей лекции буду о масонах. Я разгромил как следует, что надо говорить о масонах, и каковы они сейчас, и каковы были цели, когда они были масонами, и так далее. Вот они. А другие сказали, что я хиромант. Ну хорошо, тогда по хиромантах пойдет, и так далее. Клевета, это всегда следует за нами, так что это не надо об этом. Одним словом опять отклонился я. Я хотел показать источник истинного христианства, источник эзотерического христианства, и это ничего не значит, когда строят храмы, когда хотят назвать себя христианами, мы должны спросить, а какой дух инспирирует тебя вот в этом обществе, какой дух приходит? Если ты это не видишь, ну, другой вопрос. А так можно сказать, что если ты не знаешь, что такое истинное христианство, эзотерическое христианство, которое начинается со свободы, дай человеку свободу. Нет. Очинись. Дай свободу.
Свобода.
Мудрость. Золото. Ладань. Мы же свободу сказали, но ладань это все добродетели и все благородные чувства. Ладань. И мира. Что такое мир? Какой символ? Какая нагрузка мира? Да? Это бессмертность я существа. Вот что было испокон веков. Все мистерии говорили о мире. Это символ нашего вечного существа, нашего божественного. Значит, всегда было восприятие бессмертного. И вот потому мы говорим, что мы должны точно знать, из какого источника истинное христианство. Неформальное. Я всегда говорю, вот выступает на сцене бездарный пианист. Никому не нравится. Значит, это не музыка, как мы говорим. Если ты христианин, и ты бездарный христианин, ты вообще не христианин. Поэтому надо знать, поэтому внешнее строение ни о чем не говорит. Потому я сказал, что это рукотворный храм. В рукотворном храме не приходит Христос, потому что Христос воздвигает нерукотворный. И мы должны знать, что вот наша религия, наша истинная религия, истинное христианство, эзотерическое, внутреннее христианство, христианство Святого Грааля, это религия, которая берет инспирацию, которая притягает инспирацию, имагинацию и интуицию непосредственно из сердца Отца, который есть Христос. Но если мы понимаем по-настоящему эзотерическое христианство. Хотя бы формально можно понять, в чем суть христианства. Это, прежде всего, как я сказал, идея свободы, идея мудрости, идея эволюции, идея преображения, прежде всего. Надо сказать, потому что преображение объединяет все. Это, ну, идея любви, идея вечной силы. Вот сила престолов. Да еще выше существует сила. Сила Серафима вообще невообразимая сила. Если это конкретно пережить, это совершенно уже испепеляет каждое существо и каждое сердце человека. И поэтому никакой преемственности не существует в отношении христианства. Это христианство рождает все. От него идет преемственность по всем направлениям. И искусство, и наука, и мудрость, и философия, и все религии, все мировоззрения. Имеют один источник, это источник сверхчувственный, сверхиерархический, это есть именно лоно Троицы. Вот немного хотя бы о том, из какого источника рождается истинное христианство. И опять я хочу подчеркнуть и закончу эту тему, что рукотворный храм никакого отношения не имеет к христианству. Христианство строит не рукотворный храм, об этом уже было сказано в сцене преображения. Когда, немного осознав, это переводится очень плохо, когда говорит там, не понимал, как можно так грубо говорить о людях, которые находятся в Девахане, которые находятся в солнечном регионе. Никакого благоговения не имеет, конечно, в переводе все это, разумеется, неправильно. И что я хочу сказать, что когда там было немного смутное осознание, что значит три храма надо создать. Три нерукотворных храма надо создать. Вот надо, исходя из этого, надо мыслить, что значит истинное христианство. Нерукотворный храм. Потому элементарно, когда мы это знаем, мы уже хорошо знаем, что значит, когда Петру говорит, что на тебе я строю свою общину, свой храм, да? Это уже говорится, эта скала подразумевается как фундамент. Но это живое, да, существо, ничего рукотворного нет. Правда, на Петре же не построишь храм, правильно? Физически, да? Это, значит, уже не рукотворный храм. И вот когда я в прошлой лекции сказал очень смелое слово, мы должны, так сказать, логически преодолеть, когда говорится, что я и отец придем к нему, и обитель мы сотворим, значит, я и отец придем к нему, и нерукотворный храм сотворим. Но это надо понимать опять-таки правильно, потому что если мы понимаем смысл нерукотворного храма, раз, если мы понимаем, что значит свободное валение и собственное достижение всего, тогда мы должны знать, если сказать, если отец и сын приходят и создают неукоторный храм, а что тогда нам делать? Войти в этот храм, готовый храм, да? Это есть религия? Нет, это мы сами уже должны построить. Значит, в нас заложены эти потенции. Поэтому я сказал, я и отец придем к нему и обитель мы сотворим, это значит, что мы из Троицы получаем субстанцию, зачатки миротворения Вселенной, зачатки. Вот отец и сын приходят к нам, обитель создают нерукотворный храм, зачатки, и потом мы сами своим сознанием, и первое промелькнуло это сознание в преображении, когда Петр говорит, что мы, значит, надо построить нерукотворный храм, да? Поэтому мы правильно читаем только таким образом. Я и отец придем к ним, это значит, они создают, как перекидывают семя, как перекидывают зачатки в нашем существе. И поэтому удивительная мудрость Руставели, который говорит, то, что в кувшине находится, то и переливается. Я о чем говорю? Если в нас не заложили все небесные архи, престолы заложили свою силу в нас. Вот этот человек. Вот что такое антропос, София. Человек, носитель сил всех престолов. Мы имеем эту силу. Где? Вот где? Надумайте. Поэтому говорите, познай самого себя. Да? Потом мы в себе имеем херувимов. Почему? Херувими свои все способности, это духи гармонии. Серафим это духи любви. А херувими это духи мудрости. Но по-другому их называют духом гармонии. Но почему мудрость? Потому что эту любовь они уже метаморфозируют в своем существе. И это рождается как мудрость. Но оно уже гармоничное, да? Мудрость это прежде гармония, да, великая гармония. А престол это духи воли, осуществители всего. Они отдают свою субстанцию, чтобы древний Сатурн создали, да? И все это находится в нас. А теперь физиологически, то есть душевно, как это расположено в нас? Я думаю, что вы знаете. Третья иерархия находится в голове, за кулисами всего мышления, за кулисами всего головного, то, что в голове находится, за кулисами стоят третья иерархия. Во время сна, в сновидениях мы по силе подготовленности мы можем воспринять ангелов, архангелов и архаик. Они живут в нашей голове, грубо говоря, и тогда мы мыслим, в сущности, мыслят ангелы нас, мыслят архангелы. Это в зависимости, насколько мы это воспринимаем. Так мы должны сказать, что за кулисами нашей мыслительной жизни живут существа третьей иерархии. За кулисами нашего сердца и жизни сердца и кровеносной системы, да, живет солнечная величие, трансцендентная величие. А за кулисами волевой жизни живут престолы. Херувими и серафими живут. Осознать их надо, разумеется, когда мы шествуем и проходим жизнь в истине. Когда мы истину воплощаем в головной системе, тогда мы можем ощутить и небесную иерархию, ангела там. А когда мы очень любим Солнце, до потери сознания любим Солнце, мы вот в этой любви уже воспринимаем духовную форму, духовное движение, духовную мудрость. Греки особенно любили Солнце. особенно бесконечно любили Солнце, и они имели возможность. Поэтому у них и Зевс, и Аполлон, и Хелиос, это все солнечные эпитеты, солнечная символика у них восприятия. И действительно, медитация, вообще смотреть на Солнце каждый день, хотя бы немного, это уже действует, это инспирация огромного величия. И когда мы истину вносим уже не только в сердечную сферу, но и в нашей волевой части, когда истина проникает там, когда воля принимает свои мотивы из непосредственной чистой истины, того, который говорит, я есть истина. Поэтому, дорогие мои, надо очень, в течение дня надо проводить в своей душе, я есть хлеб жизни, я есть свет мира, я есть тверь. По 7 раз, по 12 раз, по 100 раз, да, каждый из них, да, в зависимости от вашей любви, потому что должно быть это не механически, а очень серьезно, глубоко погружаться в эти мысли. Если вы скажете, я есть хлеб жизни, например, 500 раз, если не более, да, уже очень сильный сдвиг вперед. Вот когда говорят, вот как продвинуться вперед, да, как дойти до иммобилизации, да, например, так говорит еще раз, я есть хлеб жизни. Серьезно, с погружением и, разумеется, любовью. Если нет, тогда подожди, набери эту любовь, потому что когда ты обращаешься к Христу, Христос обращается непосредственно к тебе. Вот если я в чем-то нуждаюсь, обращаюсь, да? Да, божественное существо настолько бесконечно благосклонно к человеку, лишь бы ты обращаешься. И он моментально отвечает. Если ты говоришь, я есть хлеб жизни, я есть истина, да? И я есть воскресенье, жизнь, я есть пол, истина, путь и так далее, все это говоришь, я есть истинная виноградная лоза. Это обращение, да? Ты обращаешься, и он тоже обращается. Элементарно. Надо верить, что Христос действительно существует. Ангел совершенно конкретно существует. Ты приходишь, один шаг делаешь к нему, а он делает 10 шагов к тебе. Ты 2 шага делаешь, а он 1000 шагов делает к тебе. Лишь бы было бы общение, лишь бы было бы вера, что вот когда я объяснял, вот, ты знаешь, это, почему мы не видим ангелов, да? И великолепный ответ, да, потому что их не существует. Да. Это у меня такой анекдот. Я это очень люблю, это место, потому что было просто великолепно. Да. Вот здесь проверяется наша вера. Действительно ли мы сознаем, что Христос всегда жив. И всегда я с вами во все дни, то есть окончания века. А действительно ли верую, что это слово действительно реально? Если существует так, почему не обращаешься? А, не веришь, что он есть. Не веришь, что он ответит. Но он ответит только тогда, у тебя, когда у тебя будет действительно истинное отношение. Если ты выбираешь истину, то ты тем самым уже притягиваешь ее, он идет уже к тебе. Да. Одним словом, вот это 7 раз «я есть», оно очень приближает человека именно к Спасителю. И я думаю, что один раз я все же сказал, но я сейчас хочу напомнить вам. Вот то, что я всегда вот как-то мелькает вот такое, кстати, так сказать. Один святой, которого называли Симон, ну, сейчас не важно, как его звали. Он 40 лет молился, постился, все то, что надо было в церкви, в монастыре делать, все делал, да? Наконец потерял терпение. И сказал, Господи, я 40 лет, ну, где ты? И получает это, я 40 лет ждал тебя. 40 лет ожидает, он сам ожидает, а не ты. Патрик, где же ты, 40 лет я жду, ищу тебя, где ты? И он получился соприкосновение, говорит Господь, да 40 лет жду тебя. Когда у тебя появится истинное отношение там, вот тогда я приблизился. И он взял этого святого, повел в духовный мир, и потом Симон, или как его зовут, как, Господи, больше не могу, что за блаженство, верни меня на землю. Как мало твое существо, говорит Господь, что ты не можешь это перенести, потому что то, что ты сейчас переживаешь в духовном мире, это можно сравнить так, что нарисованное небо по сравнению с небом, вот такое величие тебе потом еще ожидает. То, что ты сейчас переживаешь, это как нарисованное небо. Вот как мала твоя душа, да и ты еще претензию имеешь, что 40 лет ожидаешь меня. Это из жизни, это на русском языке 10-4 там житие святых. Доброта любви. Хорошо, вспомнил. Там это написано. Я один том прочел, потому что больше не имел возможности. Вот эту сокровищницу я хорошо помню. И вот в этом отношении, значит, я очень, знаете, не только это, что, так сказать, смело звучало, но это действительно смысл в том, что когда говорится, что я и отец придем к нему, и они создают уже обитель, это мы должны воспринять, что они создали в нас все зачатки, все возможности. Когда все в нас находится, тогда мы можем постепенно осознать то, что в нас заложено. И поэтому так удачно Руставед говорит, то, что в кушине, то и переливается. Если нет в кушине, ничего не переливается. Это он говорит о реинкарнации. Но о том, что небесные существа работали на нас, они почему работали? Почему они смотрели на нас? Почему они напечатливали в наших периферийных органах все их величие, мудрость, красота и так далее. Все это постепенно входило в нас. Вот то, что в кушине, вливалось в нас. Вся небесная иерархия, престолы, они заходили в нас. Это все погружено в наше существо. Вся их мощь, вся гармония херувимов, все охватывающая любовь серафимов, они все вложили в нас. Недостаточно было. Надо было еще отцу и сыну прийти и создать зачатки нерукотворного храма, но не готового, потому что готово это уже противоречит христианству. И противоречит свободе, да? Если у тебя все готово, тогда что же? Тогда ты уже детерминирован, ты уже обречен этими ограничениями, да? И поэтому мы должны читать таким образом. Да, отец и сын пришли, создали уже точно, то есть детально, конкретно, они создали зачатки нерукотворного храма, и потом мы должны сами возвеситься, сами вознести нерукотворный храм на уровне именно всех иерархий. Придет время, когда мы создадим нерукотворный храм, где мы можем принять серафимов, потому что это будет их храм. И наше величие будет настолько велико и настолько могущественно, что мы можем принять, и серафимы скажут, вот это обитель подходит, давай войдем к нему и будем вечерять с ним. И потом это возвещается, и уже Христос находит, что вот многие люди возвели нерукотворный храм, я и отец действительно можем войти, готовый человеческим усилием, да, готовый нерукотворный храм, где может отец и сын почувствовать, что это их обитель, это соответствует их величию. Поэтому, как это правительное время, слушайте, я... Поэтому закончим эту идею таким образом, что когда мы вот эти мысли читаем из Евангелия, мы должны правильно вычитать в том смысле, что мы поднимаем все это, и в инверсии надо прочесть это предложение, и потому мы должны сами создать своими усилиями, чтобы это было бы наше строение, это было бы нам доступно, что все мы должны были сделать ради того, чтобы это было бы наше собственное достояние. Иначе тогда нечего говорить о свободе, о свободном творчестве и так далее. Да? Все же я одну мысль проведу, так как мы здесь очень близко находимся, потом еще когда мы это созреем, это настроение, я хочу сказать действительно очень хорошую вещь. Когда созревшая душа, когда душа посвященная, я дух не говорю, когда душа посвященная переживает все это величие, тогда эта душа, переживая бесконечность, переживая вечность, переживая вот всю охватывающую любовь, когда вкусил вот это величие, он стремится, у него появляется жажда от бесконечности прийти к конечности. Душа жаждет определения, конечности, то, что ограничено. И вот так переливается эзотерическая жизнь непосвященного, когда он воспринимает бесконечность, бесконечности воспринимает жажду конечного. И это есть жизнь художника. Это есть жизнь человека искусства. И всякий композитор, истинный композитор, великий художник, они в прошлой жизни, в одной жизни воспринимают бесконечность, и они потом хотят вылезть в конечности. Вот конечность. Леонардо да Винчи, герой «Тайной вечери». Это конечное изображение. Это конечное рождено из бесконечности. Вот у Галактина Таблиди есть великое стихотворение, конечно, «Наитие». Я не говорю, что он это осознавал, но вот восприятие, вообще у гениальных людей это удивительное иногда прозрение. Да? У Пушкина есть такое прозрение, что он никак не мог знать, но гениальная интуиция говорит правду, надо принять. Да? У Галактина Таблиди есть такое предложение: дух, бесконечный дух, жаждет конечности, как сама бесконечность жаждет конечности. Это стихотворение прекрасно звучит. «Скоро я созвали, роботу созвали вас». То есть дух дышит, дух жаждет конечности. А что не конечность? Это уже форма искусства, да? Стихотворная форма, форма музыки. Музыка имеет свое начало, окончание, да? И они рождены из бесконечного, бесконечный жаждет в конечном выразить себя. И это есть, во-первых, жизнь творческих натур. Они переживают бесконечное и проявляют в конечном. Это есть истинная сверхзадача всех великих художников. А когда мы говорим о бездарности, какой они это бесконечно пережили? Что они хотят? Они пережили конечное, хотят рождать конечным. Это вообще ничто. Надо пережить бесконечность. И бесконечность сама жаждет найти свою форму в конечности. Это делает дух и форма. Значит, дух и форма создают тебе форму. Поэтому все великие художники, все великие композиторы форму из бесконечного переживания, благодаря духам формы, они создают форму конечную, да? И это конечное рождается из бесконечного переживания. Поэтому это величайшее выражение, которое вообще характерно для всех великих посвященных. Пример. Леонардо да Винчи в прошлой жизни был великим посвященным. И то, что он пережил, бесконечность, это мира. Он его переживает уже в форме, в конечной форме. И всякая бесконечность жаждет конечности. Всякая конечность жаждет бесконечности. Когда человек учится эзотерике, это конечное существо, как только он пережит бесконечное, потом опять хочет пережить инкарнацию в конечности. Это и есть жизнь художника. Истинное творчество рождается из переживания бесконечного, и потом, и благодаря духам формы, они находят именно ту форму находят, в котором выливается их великое переживание. Поэтому жизнь посвященного меняется таким образом. Один раз он посвященный, можно сказать, классически посвященный, а другой раз он художник, где он уже не проявляет себя как посвященный. Это надо воспринять в его проявлениях то великое переживание посвященного, в одном слове я хотел сказать, которые они имели в прошлой жизни. Поэтому чередуется жизнь. Жизнь посвященного, потом художника. Потом посвященного, потом музыканта. Потом посвящение, потом живописец. Потом посвящение, потом архитектор. Потом посвящение, потом поэт. И вот так чередуется, потому что всегда, вы мне простите, и согласитесь вы все со мной, когда у человека есть переживание бесконечного, он его хочет выразить, а выразить только формы получается. Да? Поэтому это естественное. Действительно, это форма жизни художника, когда пережив бесконечность, у него бесконечность не сможет пережить. И поэтому сам дух бесконечности ищет форму в человеке, чтобы он выразил бы. Именно он же выражает бесконечность. И вот в этом отношении действительно вот это чередование жизни и сознания посвященного, пример того, сам Платон, пример. Платон не был в своей инкарнации вот, в 19 столетии, не был как посвященный. Посвященный жил в его душе. А то, что он воспринял красоту, то, что он воспринял величие Гёте, величие всех этих ренессансных художников, ренессанс и так далее, он весь прекрасный мир носил в себе. А знаете, примитивное, стандартное отношение. А, это был Шрёдер, да, литератор, да, как он? Это мелкое сознание, простое сознание, которое не может увидеть. Вот как раз и доктор оценил Платона, то есть Шрёдера, и сказал, что вот его отец это Сократ рожденный. Так что они опять вместе пришли. Да. И вот это я как раз хотел со всем этим, и органично это сейчас прозвучало, остальное, как говорит Евангелие, еще многое хочу сказать, но лекции невозможно это все вместить, и поэтому у нас вся вечность впереди, и мы успеем все сказать со временем. Смотри, это сегодня 14-я лекция, кажется. Да. И вот в этом смысле как раз и миссия души человека как раз и заключается в том, что душа переживает через дух человека бесконечность, беспредельность, вечность, предвечность, и восхищаясь этой красотой, потому что у посвященных вкус как таковой, восприятие красоты, восприятие формы, это их сфера. Когда они это постигают, все величие, все удивительные гаммы. Вы меня простите, если есть возможность у человека проникнуть, что происходит в полуночном солнце, не существует на Земле никакой художественности. И сам Яков Белый говорит, если собрать все, ну, он был правда, он говорил в 1612 году, но все же Яков Белый известный изучение, если собрать все, все величие красоты музыки, то, что произошло, там Палестрина, там это, все это собрать вместе. Он говорил очень грубо, ну, скажем так, как он сказал, это все собачий лай перед космической музыкой, да, насколько он, посмотрите, что он переживал в космических мирах, да, и вот рождается действительно жажда, жажда того, что то, что пережил, рождается такая жажда, перед которой не устоит ни один человек и не должен уставать, и поэтому Бетховен жил чем? Я потом всегда говорил, что Бетховен в прошлой жизни был иудейским пророком, сильнейшим пророком. И то, что он пережил в эфирном мире, не так, как разбойник Мухаммед, а как истинно посвященный. И это все величие, которое он пережил, он выливает при второй сонате. Он выливает это в шестой симфонии, в пятой симфонии, в девятой симфонии. И когда мы вот это знаем, тем самым мы приближаемся именно к тому, чтобы смогли бы сами постичь что бесконечность, чтобы потом искать переживание вот этой бесконечности, видеть форму конечно. Потому что сам вселенский дух жаждет формы, то есть жаждет предельного. Беспредельность ищет предельного, а предельный ищет беспредельного. Это и закон жизни художников, и закон жизни посвященных. Вот в этом смысле мы и закончим, что не я, но Христос во мне, это значит пережить бесконечность, видеть его в форме конечного, а религия что такое? Это все же конечная форма. Поэтому истинное христианство это чисто эзотерическое, чисто внутреннее, это не рукотворный храм, не имеет ни пределов. Если так мы понимаем, правильно христианство, и тогда мы постепенно осуществляем его Христа в наших сердцах, которые начинается с художественных форм. Поэтому, когда я говорю, что если ты такой бездарный, что не любишь ни Бетховена, ни Леонардо, ни так, что-то сейчас все опять неудобно, тогда надо подождать очень долго инкарнации, потому что уже отставание очень сильное отставание. Поэтому те, которые пришли к духовной науке, они, разумеется, находятся в настоящей эпохе, они живут для того, чтобы постепенно осуществить бесконечную красоту. Потом бесконечно вылезет в конечном, и непременно они становятся великими музыкантами, великими живописцами и так далее, и постепенно возвещают. Один раз классическая форма посвященного, второй раз форма художника, третий раз опять, и вот так это чередуется, потому что каждый человек, воспринимая великое, он непременно становится писателем, поэтом и так далее. Вот в этом смысле можно понять, что такое христианство и осуществить любовь ко Христу только осуществить только так, что как сегодня, то это возможно только из духовной науки. Все те, которые вне духовной науки, они очень сильно отстают. Не хочу сейчас об этом говорить. И в следующий раз мы поговорим о трех интуициях. сегодня уже не успеем. Да? Поэтому что самое главное? Самое главное очень просто. Любить бесконечно Спасителя. А как любить? Когда ты принимаешь красоту, поэтому я начал и сказал, искусство зрит и чувствует вечное. Искусство же форма ограниченная, зрит бесконечная. А бесконечный стремится врезать себя в форме. Поэтому Галактион это само слова сочетание очень поэтичное, высокое, вот как у Пушкина очень хорошо сказано, да? Но идея смысла, идея это великая смысл, поэтому я хотел вам сказать, что такое именно человек искусства, и это дорога к посвящению, дорога, которая приводит к сердцу Христа. Как Владимир Соловьев говорит, если душа не любит Христа, это вообще не душа. А мы сегодня говорим, когда ты любишь Христа? Действительно ты любишь Христа только тогда, когда человек приходит к духовной науке, потому что духовная наука – это откровение Христа. Не приняв сегодня духовную науку, значит, что ты не любишь Христа. И Владимир Соловьев говорит великие слова. Душа, которая не любит Христа, это душа. Я по-другому скажу, душа, которая не любит солнце, не любит Христа. Душа, которая не любит искусство, красоту искусства, и не понимает, пока не любит Христа. Но мы же сказали, вся небесная иерархия в нас, Троица в нас, остается искать. Сейчас ключ к раскрытию сердца человека – это духовная наука. Не приняв антропософию, где живет истина всей полнотой, значит, пока не дорос человек в отношении к Спасителю. Поэтому Спаситель ждет не 40 лет, а 7 инкарнаций. Потом человек возмущается, а где же? А он говорит, я 7 инкарнаций тебя жду. 7 раз 70 лет, 7 раз 100 лет, да? А там 40 лет возмущался там этот святой. Все очень серьезно, дорогие мои. Поэтому только духовная наука сейчас спасает человеческую душу, вкрапливает. Что вкрапливает? Именно вот эта бесконечность. Поэтому чем начинается христианство? Душа человека – это микрокосмос. То есть вся небесная иерархия излита в ее душе. Надо найти. И надо найти строительный материал для мирокотворного храма. В этом смысле мы должны знать, что значит «я, но Христос во мне». Все. Спасибо.